Никаких страстей. Она прекрасное дитя, и ее волнения бывают с ней нечасто. Но вчера она чем-то разгорячилась и плакала до обморока. И потому Александрин сегодня увезла ее на хутор. Это всегда помогает Вере. Она не любит быть с отцом.
А мачеху любит?
О, бесконечно. Она предчувствует малейшую ее неприятность, малейшее ее нездоровье, и вообще она ее тень или больше. Они две живут одною жизнью.
Александра Ивановна добра к ней?
Стоит ли об этом спрашивать? Кому же Александрин не добра?
Ко мне.
Оставь, Жозеф, я этого не знаю.
Ну, бог с тобой. А как же это? Заговорил он, не зная, что спросить. Да, зачем же они поехали в такую пору?
А что?
Да вон, дождь-то так и висит.
Ну что же за беда? Это ведь недалеко, и у них резвая лошадь.
Да, впрочем, в крытом экипаже ничего.
Они поехали не в крытом экипаже.
А в чем они поехали?
В сером платье-с, отвечала, подавая новый стакан чаю, девочка-малаша. Ты можешь отвечать, когда тебя спрашивают, остановила ее Лариса и сама добавила брату. Они поехали, как всегда ездят, в Тюльбюри.
Вдвоем? Без кучера?
Они всегда вдвоем ездят туда без кучера. Живут там без прислуги.
Совсем без прислуги.
Работница им делает, что нужно.
Вот чем покончила Александра Ивановна. Пустынно жительством.
Ей кажется, еще далеко до конца. А впрочем, я еще скажу. Я не люблю судить о ней ни вправо, ни налево.
Да не судить, рассуждать. И ты там, у нее, бываешь на хуторе?
И я, и тетушка, и дядя, и отец Евангел, и Подозеров. Все мы бываем.
Что ж, хорошо там у нее?
Ничего особенного. Садик, прудок, мельница, синовый лесок, ореховый кустарник, много скота. Да, небольшое поле островком, вот и все.
Как же это поле островком, ты сказала?
То есть вокруг, в одной меже. Это здесь называют островком.
Да-да. Я думал, что это в самом деле какой-нибудь остров Калипсо.
Мы все, шутя, называем этот хутор островком.
Любви?
Нет. Забвение.
Кто же это дал ему такую романтическую кличку? Конечно, Александра Ивановна, которая нуждается в забвении.
Нет, — отвечала поморщись Лара. Это название дано Верой.
Глухонемой?
Да.
Как же она это сказала?
Она написала.
А кто же это здесь ее научил писать?
Александрин и отец Евангел.
Что это за отец Евангел? Я уже не раз про него слышу.
Это их приходский священник. Хуторной, прекрасный человек. Он Сашин и дядин друг.
Он почему же умеет учить глухонемых?
Он все на свете понемножку умеет. И Веру выучил читать и писать по собственной методе.
Какое это ужасное несчастье, ничего не слыхать и не иметь возможности ничего выговорить.
Да, но ничего не видать — это еще хуже. Маленькая Вера сравнивает себя со слепыми и находит, что она счастлива.
Правда, правда, слепота гораздо хуже.
А дядя Фуров находит, что боль в боку и удушье — еще хуже.
Действительно хуже. А она, эта бедная девочка, ни звука не слышит и не произносит.
Когда здесь, в проезд государя, были маневры, Она говорит, что слышала, как дрожали стекла от пушек, но произносить я не слыхала ни звука. А тетушка говорит, что она один раз слышала, как Вера грубо крикнула одно слово. Но Бог знает, было ли это слово или просто непонятный звук. Что же это был за звук? Не знаю. Это было при особом каком-то обстоятельстве, до моего приезда. Я об этом не расспрашивала, а тетя говорит, что...
«Да, неприятное что-нибудь, конечно», — сказал Весленев.
«Нет, не неприятное, а страшное».
«Страшное? В каком же роде?»
«Я, право, не умею рассказывать. Вера такая нежная и легкая, как будто неземная, а голос вышел будто какой-то бас.
Тетя говорит, что точно, будто из нее... Совсем другой человек, сильный, сильный мужчина, закричал. И какое же это было слово?
Тетя уверяет, что Вера крикнула «Прочь».
На кого же она так крикнула?
На отца, за мачеху. Впрочем, повторяю тебе, это тетя знает, а я не знаю.
А знаешь что? Пока мой Горданов теперь еще спит, схожу-ка я, самый первый визит сделаю тетке, Катерине Астафьевне и Филитеру Ивановичу.
Что ж, и прекрасно.
Право. Кто что ни говори, они родные и хорошие люди.
Еще бы.
Так до свидания, сестра. Я пойду. Лариса молча пожала брату руку, которую тот поцеловал, взял свою шляпу и трость и вышел. Лариса посмотрела ему вслед в окно и ушла в свою комнату. За час или за полтора до того, как Иосаф Платоныч убирался и разговаривал с сестрой у себя в доме, на перемычке перед небольшой речкой, которую замыкалась пустынная улица загородной солдатской слободы, над самым бродом остановилась довольно простое тюльбюри сентяниной, запряженное рослою вороною лошадью. Александра Ивановна правила, держа вожжи в руках, обтянутых шведскими перчатками, а в ногах у нее, вся свернувшись в комочек, и, положив ей голову на колени, лежала, закрывшись пестрым шотландским пледом, Вера. Снаружи из-под пледа виднелась только одна ее маленькая, длинная и бледная ручка, на которой выше кисти была обмотана черная резиновая тесьма широкополой соломенной бержерки. Александра Ивановна, выезжая из города, бросила взгляд налево, на последний домик над речкой, и, увидав в одном из его окон полуседую голову Катерины Астафьевны, ласково кивнула ей и, подъехав к самой реке, остановила лошадь. Майор Шафорова была совсем одета, даже в шляпке и с зонтиком в руке, и во всем этом наряде тотчас же вышла из калитки и подошла к сентяниной. «Здравствуй, голубушка Саша!» — сказала она, поставив ногу на ступеньку тюльбюри и пожала руку сентяниной. — А я не думала, что ты поедешь нынче на хутор. — Вера нездорова, — отвечала мягко сентянина. — А ты куда рано, Катя? — Я к ранней обедне, хочется помолиться, — отвечала Форова, прислоняясь к щитку тюльбюри. — Что с Верой такое? — Не говори, пожалуйста, — отвечала сентянина, бросив взгляд на закрытую головку Веры. Форова тихонько приподняла закрывавшее лицо ребенка угол пледа и тихо шепнула. Она спит. Как села, так опустилась в ноги и заснула. И как она сегодня необыкновенно бледна. Да, она всю ночь не спала ни минуты. «Отчего?» — шепнула Форова. «Что ты шепчешь? Она ведь не слышит. И как это странно и страшно,
что она спит и все смотрит глазами, — проговорила Катерина Астафьевна, и с этим словом бережно и тихо покрыла пледом бледное до синевы лицо девушки, откинувшей головку с полуоткрытыми глазками на служащее ей изголовьем колено мачехи. «Несчастное дитя», — заключила Форова, вздохнув и перекрестив ее. «Она рукой так держится за твое платье. Я не могу себе простить, что я вчера ее оставляла одну. Я думала, что она спит днем, а она не спала. Ходила предвечером к отцу, пока мы сидели в саду. И ночью, представь ты, опять было то, что тогда».
«Да?
Я только вернулась, легла и... Ты понимаешь? Я все же вчера была немножко тревожна. Да-да, я понимаю, понимаю. Я лежу и никак не засну. Все Бог знает, что идет в голову, как вдруг она, не касаясь ногами пола, влетает в мою спальню. Вся бледная, вся в белом, глаза горят, в обеих руках по зажженной свече из канделябра, бросилась к окну, открыла занавеску, и вдруг... Какие звуки! Какие тягостные звуки, Катя! Ты знаешь... Как будто она хочет кого-то удержать над самою пропастью. И вдруг смотрю, уж свечи на полу. И когда я нагнулась, чтобы поднять их, потому что она не обращала на них внимания, кажется, я слышала слово. Форова промолчала. Мне показалось, что как будто да пронзительно раздалось «Кровь!» «Господи, помилуй!» — произнесла, отодвигаясь Форова, и перекрестилась. «Какое странное дитя! И я тебе скажу, я не нервно, но очень испугалась. Еще бы! Это кого хочешь встревожит. Я взяла ее сзади и посадила ее в кресло. Она была холодная, как лед, или лучше тебе сказать, что ее совсем не было. Только это бедное, больное сердце ее так билось, что на груди, как мышонок, ворочался под блузой, а дыхание нет. Бедняжка, какая тяжкая ее жизнь. Нет, ты дослушай же, Катя. Знаешь, меня всегда от этих вещей немножко коробит. Нет, это вовсе не страшно. Она вдруг схватила карандаши и написала «Кто я?» Не говори мне, я дрожу, когда она об этом спрашивает. А вот представь совсем не то. Она взяла карандаш и написала «Змей с трещоткой». Что это значит? Синтянина пожала плечами. «А где же кровь?» «Я ее об этом спросила». «Ну и что же?» Она показала рукой вокруг и остановила на весленевском флигеле. «Конечно, все это вздор». «Почем нам это знать, что это вздор, Сашура?» «О, полно, Катя! Что же может угрожать им?» «Нет, все это вздор, пустяки. Но Вера была так тревожна, как никогда». И я все это тебе к тому рассказываю, чтобы ты не отнесла моего бегства к чему-нибудь другому, — договорилась слегка краснея Синтянина. — Ну да, поди-ка ты, стану я относить. — Не станешь? — Да, разумеется, не стану. — Легко ли добро? Есть от кого бежать. Синтянина вздохнула. — А знаешь, Катя, — молвила она, — что порочных детей более жаль, чем тех, которые нас не огорчают. Полно, пожалуйста, — отвечала Форова, энергически поправляя рукой свои седые волосы, выбившиеся у нее из-под шляпки. — Я теперь на много лет совсем спокойна за всех хороших женщин в мире. Теперь, кроме дуры, ни с кем ничего не случится. Увлекаться уж некем — и нечем. Но «Ах, смотри!» — воскликнула она, взглянув на девочку. Вера во сне отмахнула с головы плед и, не просыпаясь, глядела полуоткрытыми глазами в лицо синтяниной.
«Как страшно!» — сказала Форова. «Она точно следит за тобой и во сне и наяву. Прощай, Господь с тобой. Ты навестишь меня?»
«Да, непременно».
«Мне надо кое-что тебе сказать».
«Скажи сейчас?»
«Нет, это долго».
«А что такое?
У тебя есть опасения?»
«Да».
«Ну, теперь прощай».
С этими словами синтянина пустила лошадь вброд и уехала. Веслюнев вышел со двора, раскрыл щегольской шелковый зонт, но, сделав несколько шагов по улице, тотчас же закрыл его и пошел быстрым ходом. Дождя еще не было. Город Веслюнев знал прекрасно и очень скоро дошел по разным уличкам и переулкам до маленького низенького домика в три окошечка. Это был опять тот же самый домик, пред которым за час пред этим синтянина разговаривала с Форовой. Веслюнев поглядел через окно внутрь домика и, никого не увидав тут, отворил калитку и вошел на двор. На него сипло залаяла старая черная собака, но тотчас же зевнула и пошла под крыльцо. Из-под сарая вылетела стая кур, которых посреди двора поджидал голенастый красный петух, и вслед за тем оттуда же вышла бойкая, рябая, востроносая баба с ребенком под одной рукой и двумя курицами под другой. — Милая, Филитер Иванович дома? — осведомился Веслюнев.
— Ах, нету-ти их, нету-ти, ушедшие они со двора, — отвечала с сожалением баба.
— А Катерина Оставьевна?
— Катерина Оставьевна были в саду. — Да нечто не ушли ли? Ступайте в сад.
— А ваша собака меня не укусит?
— Собака нет, она не кусается, неповажена. Вот корова-буренка тпру-жи, дура, тпру-жи! — закричала баба, махая дитяти и курами.
Веслюнев вдруг почувствовал сзади у своего затылка нежное теплое дыхание. И в то же мгновение шляпа его слетела с головы вместе с несколькими вырванными из затылка волосами. Ясав Платоныч вскрикнул и прыгнул вперед, а баба, бросив на землю кур и ребенка, быстро кинулась защищать гостя от коровы, которая спокойно жевала и трясла его соломенную шляпу. Несколько ударов, которые женщина нанесла корове по губам, было достаточно, чтобы та высвободила веслюневскую шляпу, но, конечно, жестоко помятую и без куска полей.
— Это все барин, Филитер Иванович, у нас таких глупостьев ее научили, — заговорила баба, подавая Веслюневу его испорченную шляпу.
— Но она, однако, может быть, еще и бодается, — осведомился Веслюнев, прячась за бабу от коровы, которая опять подходила к ним, пережевывая во рту кусок шляпы и медленно помахивая головой с тупыми круглыми глазами.
— Нет, идите, бодаться она редко бодается. Разве только кто ей не понравится?
— успокаивала баба, стремясь опять изловить кур и взять кричащее дитя.
— Ну, однако же, покорно вас благодарю. Я вовсе не желаю испытывать, понравился ей или не понравился. А вы лучше проводите меня до саду.
Баба согласилась, и Веслюнев под ее прикрытием пошел скорыми шагами вперед, держась рукой за холщовый, вышитый красною бумагой передник своей провожатой.